Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня тема у нас непростая и не слишком очевидная. Она продолжает тему идеологии русского проекта, которую в нашем эфире уже обсуждали журналисты, политологи и лицо проекта Иван Демидов. Теперь вот поворот литературный. Романы российских авторов последнего времени формально антиутопии – это книги о фантастическом будущем, которое то ли мерещится, то ли угадывается Быковым и Славниковой, Сорокиным, Лукьяновым, Доренко и Ключеревой. Дмитрий Быков в своем ЖД формулирует даже цель романа – объяснить нацию, выдумать страну заново. Последние статьи литературных критиков в толстых журналах проговаривают содержание этих вполне тиражных произведений в какой-то сказочно-мифологической тональности. «Скифия в серебре», например, или «Сказки о России», куда вплетаются цитаты «Искание новых идеологов евразийства, реставрации прошлого и Пятой империи». Одни критики, которые помоложе, уже разбирают, как русский проект существует в современной проде, другие, которые постарше, иронизируют и полагают, что новая российская словесность чего-то мудрит. Но все это так бы и оставалось поводом для обсуждений на писательских конференциях, на страницах толстых журналов и в живом журнале в интернете, если бы словосочетанием «русский проект» не снабдили партийные движения, а о формуле «русского мира» не заговорил бы президент на встрече как раз с представителями русской словесности. Русская словесность и идеология русского проекта. Есть ли движение навстречу? Готовы ли литераторы сформулировать национальную идею? Продуктивен ли ее поиск и обязательно ли в России должна существовать какая-то идеология? А также, что означает интерес государства к писателям? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с моей коллегой, писателем Еленой Фанайловой. И с нами на связи из Ростова автор произведения с символическим названием «Русскоговорящий» и много чего другого, а также лауреат Буккера Денис Гуцко и главный редактор «Политру», тоже писатель, Андрей Левкин, автор статьи про поэта и царя, написанной как раз после встречи президента с 15 писателями. Елена, добрый вечер. Особенно я приветствую мужчин, которых не вижу. Денис с нами на связи из Ростова. Ростова, Андрей из Риги. Вы с нами, Денис и Андрей?
Да, здравствуйте.
Да.
Так, Дениса опознала, а Андрей был вторым.
Я тоже есть.
Вы тоже есть. Добрый вечер всем. Так вот, вопрос вам, уважаемые слушатели. Что, по-вашему, означает интерес государства к писателям? То есть, есть ли какое-то объяснение тому, что государство начинает интересоваться писателями? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же во второй половине часа после новостей. Андрей, первый вопрос вам. Я прошу вас включаться, микрофоны открыты, поскольку я не могу вас всех слышать. Продюсер мне подскажет, когда кто-то из вас захочет поспорить. В вашей статье вы написали, что к президенту позвали молодых, потому что старшие бы наверняка настойчивее говорили о гражданском, хотя на этой встрече говорили о гражданском тоже. И идеи встречи, что бы вот я по ее поводу не искала, в общем, так нигде и не обозначились. Пришедшие не поняли, зачем позвали, встречавший такое ощущение, что не до конца сформулировал, зачем были нужны. Трактовки тоже очень сильно разнились, но такое некоторое недоумение. Выходит, что, позвав литераторов, в Кремле не ответили на вопрос, формулировать писателям госзаказ или нет. Как вы это понимаете?
Я бы хотел немножко уточнить. Речь шла не совсем о том, что более старшие бы стали говорить о какой-то гражданственности. Скорее наоборот, вряд ли там существует реестр каких-либо литераторов с выяснением, кого приглашать, кого нет. Все проще. Если так взять с общей стороны, что получается? Были 90-е годы, все разбежались кто куда, кто бизнесом занимается, кто личной жизнью живет, кто книжки пишет. Ничего, государство не контролирует. Надо постепенно все это назад брать под контроль. Как это делать? С бизнесом понятно, с чем-то еще тоже понятно. Что делать со всякими интеллектуальными забавами и литературой, никак не понятно. Беда же просто в том, что у нас такая традиция русского государства. Ему мало быть государством. Ну, то есть, вот у него есть налогоплательщики, оно обеспечивает функционирование нам жизни, и все. Ему подарить нужно быть властью. А для того, чтобы быть властью, нужно вообще контролировать и входить в интимные отношения со всеми подряд. Отлично.
Это мы так реагируем, Андрей, продолжайте.
Да, литераторы, ну вот они же для этого нужны, да? То есть, на самом деле, лучше бы, конечно, с эстрадой, но там, в общем, процесс идет, по-моему.
Уже были. Мы тут вспоминали, как рокеры ходили некоторое время назад на прием.
Ага, Лен, ну вот, значит, и что делать, кого звать? Ну, звать Робский, ну, как-то вот сложно. Черт, я знаю, что надо за госзаказ исполнить. Звать людей серьезных, там, вроде Быкова, ну, тоже невозможно. Они что-то начнут гнать 40 бочек арестантов. Быков уже обвинил Минаева сегодня в политру о том, что он выполняет кремлевский заказ на борьбу с оранжевой революцией. То есть там бы по-взрослому все было.
Нет, да, ну, Быков вот, сказал, что при отсутствии собственной идеологии надо биться даже с призраками чужой. То есть это тоже нам в тему. Он сегодня это написал. Но тем самым вы, вот, например, Денису явно упрекаете в том, что он не был с той гражданской железой на этой встрече. А он-то как раз был.
Я совершенно его не упрекаю. Мне нет дела до мотивировок подобных культпоходов и их участников. Речь же идет не о писателях, а о приглашении. Угу. Мы же говорим о стороне, зачем их звали.
Так. Ну, только вот, а я-то вас спрашиваю, ведь ничего так и не сформулировали. Это означает, что нет задачи, не понимают, как сформулировать, или прощупывали почву?
Я думаю, второе. Ну, это же процесс менеджмента, маркетинг, дело долгое. Надо посмотреть, как это выглядит. Надо посмотреть, как реагируют, о чем говорят. Писатель такой-то говорит о том, что внимание к молодым литераторам должно начинаться с уровня местных поселковых советов. Это интересная идея. Будут обдумывать.
Понятно.
Возникла идея госзаказа на тему патриотизма.
Здорового образа жизни и патриотизма. Ну, вот здоровый образ жизни мне больше нравится.
Будут думать. Не сразу.
Давайте вот Дениса мы все-таки поинтересуемся. Да. Но даже не самой встречи, потому что как-то встречу мы уже обсудили. И Денис, по-моему, сформулировал, что он по поводу нее думает и чувствует. Но вот на вас именно, Денис, и на Захара Прилепина главным образом обрушилась, ну, такая протестующая против нынешней власти общественность. Зачем пошли? Что хотели услышать? В чем рассчитывали убедить? У вас, конечно, есть возможность теперь просто напрямую ответить, в том числе Андрею, который иронично, ну, не так... буквально, но иронично это сформулирован. И, конечно, есть вечная тема, ходить или не ходить. Я вот все-таки о другом. Писатель ведь лучше чувствует и называет мир, в котором мы живем. И судя по тому, о чем вы спрашивали президента, вы чего-то все равно боитесь.
Вы же видите, что это все как-то прошло незамеченным. То есть вот всех сгребли в кучу, и про поселковые советы... И про эти клубы литературные, которые вот очень нужны, чтобы нам хорошо писать. Это все как-то приписали всем туда ходившим. Я, собственно говоря, просто не выступил в присутствии прессы, и, видимо, в этом была моя ошибка по неопытности. Потому что вот ждал, когда выговорятся ребята, которых это очень волнует, эта тема.
Поселковых клубов?
Нет, поселковые советы там упоминались, да, действительно, была такая тема.
Мне нравится.
Я просто ждал, пока это закончится, эта тема. Собственно, я туда шел с другим. Меня как раз вот это и волновала история сегодняшнего поиска национальной идеи. Меня меньше всего волновало, как государство может мне помочь писать, или может ли оно вообще заставить читателя читать меня, или кого бы то ни было другого. Я считаю, это все бессмысленно. Я шел туда не как, ни в коем случае, писатель. Я шел туда как гражданин. И думаю, что именно только в качестве гражданина и стоит ходить на такого рода встречи. Зачем это власти... Ну, верите, меня меньше всего волновало. У меня был свой интерес. Меня интересовало, что считает президент вот по этому поводу. Вообще, возможно ли управлять Россией, не используя никакую идеологию? То есть, если сегодня ведется поиск национальной идеи, единственная национальная идея, под которую я готов подписаться, это построение гражданского общества. То есть, такой страны, в которой не мы у государства, а государство у нас спрашивает, чего изволите.
Благодарю вас, Денис. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Елена Фанайлова со мной в студии. Писатель Денис Гуцко из Ростова и Андрей Левкин, главный редактор Политру из Риги. Мы обсуждаем тему, как сейчас власть обращается с писателями, почему вдруг в них потребность появилась, готовы ли литераторы сформулировать национальную идею, продуктивен ли ее поиск, и обязательно в России должна существовать какая-то идеология. Вопрос вам. Как по-вашему, почему государство начинает интересоваться писателями? У Лены Фанайловой был к Денису вопрос, пожалуйста.
Знаете, у меня вопросы к Денису и к Андрею. Вот думал ли, например, писатель Денис Гуцко, когда писал своего русскоговорящего, это история русского мальчика из Тбилиси, который попадает сначала в армию, в очень жестких, там, всяких принимает участие в боевых действиях, он в Сумгаите, он принимает участие, не принимает участие в армяно-азербайджанском конфликте, он его наблюдает, потом живет в России, пытается получить гражданство, как многие его ровесники, люди, родившиеся в конце 60-х, начале 70-х годов. Это я для радиослушателей, Денис, конечно, пересказываю, а не для вас. Вот у меня вопрос. Вы думали о национальной идее, когда писали эту прекрасную, жесткую, во многом, я полагаю, автобиографическую книгу, которая, как мне кажется, вообще-то насчет национальной идеи как-то вот не очень, правда?
Да, думал ли я об этом? Да нет, вы знаете, я вообще воспринял это, ну, поначалу поежился и продолжаю, собственно говоря, ежиться. Сейчас, когда вижу, насколько это востребовано, это какая-то, не знаю, мускульная память, что ли, вроде бы 70 с лишним лет прожили вот в таком идеологизированном обществе, и сейчас нам этого хочется опять, то есть чтобы были расставлены какие-то, не знаю, знаки, да, как на улицах для автомобилей, там направо нельзя, движение только прямо и так далее. Не знаю, я себя вполне комфортно ощущаю в ситуации, когда нет никакой национальной идеи. В любом случае, я считаю, вот все эти попытки ею забеременеть, вот так, нарочито, вот, я не знаю, по заданию, что ли, вот они бессмысленны. Вот нужно нам как-то дать пожить, я не знаю, лет 50 хотя бы, в ситуации, когда не ставится никаких вот таких сверхзадач. Просто позволить расти детей, богатеть, я не знаю, повышать какой-то образовательный уровень. Чем это не национальная идея? И, в принципе, у меня меньше претензий к власти в этой ситуации. И сейчас объясню, почему. Вот ситуация, когда зовут писателей, когда задается, как бы вбрасывается вопрос в общество, что есть сегодня наша национальная идея. Ведь в такой ситуации ничего не мешает нам как-то возвысить свой голос и сказать, наша национальная идея сегодня, вот впервые за всю историю, это построение гражданского общества. Но ведь этого не происходит, ведь мы остаемся такими же пассивными, как и были. Поэтому во многом все тому же государству приходится решать за нас. И кто в этом виноват, если нам завтра сочинят эту самую национальную идею и скажут, что вот теперь мы живем ради того-то и того-то.
Послушайте, а власть должна это формулировать? Вы сказали буквально 5 минут назад, что вышли в Кремль для того, чтобы услышать что-то из области национальной идеи.
Мнение президента. Я не говорил, что она должна формулировать, или я жду этого от нее. Я жду этого от общества, прежде всего.
Андрей, подключайтесь к нам, подключайтесь.
А я подключаюсь, да. Вот как раз хочу встрять немножко. А у Дениса получилось совершенно любопытное противоречие. Сначала он говорил о том, что ну дайте 50 лет спокойно пожить. Ну, в общем-то, это сформулируется фразой, да отвалитесь наконец лет на 50. С другой стороны, чтобы власть не навязала эту самую национальную идею. Но ведь это же разные точки зрения. Человек, который хочет хотя бы 50 лет пожить спокойно, себе на уме, и власти, которые нужно этих людей, которые хотят спокойно пожить, каким-то образом превратить в тот же электорат. Эта национальная идея выглядит совершенно по-разному с разных сторон.
Ну разве Карл Маркс не учил нас, что все рождается в борьбе противоположностей? Это их интерес. У общества совершенно законно есть свой интерес, если таковой есть.
Денис, подождите, вы можете тогда точно выбрать одну из позиций? Так она вам нужна, национальная идея, или вот нет?
Вы знаете, лично мне нет. Я допускаю, что очень многим она нужна. Весь вопрос в том, чья позиция возьмет верх. Если мы сумеем доказать, что страна вполне может существовать эффективно без идеологии, без национальной идеи, то, я думаю, никто не станет нам ставить палки в колеса.
Андрей,
вам не кажется, что тут какой-то парадокс? Вот нам, которым она не нужна, нам надо пойти к кому-то и сказать ему: слушайте, ребята, нам ваша идея не нужна.
Так это и есть гражданское общество. Нужно выразить свою позицию, нужно ее обосновать. А как иначе?
То есть вы уверены, что гражданского общества без начальника не бывает?
Почему? Вы какие-то слова мне приписываете, которых я не говорил.
Нет, что вы, я вам не приписываю, но обязательно нужно куда-то пойти и заявить. Вот это необходимое условие для существования гражданского общества или все же нет?
То, что нужно выразить свое мнение, конечно, это совершенно необходимое. Вещь.
Хорошо, Андрей и Денис, хорошие книги пишутся про людей, а не про национальную идею. Это только что подтвердил и сам Денис, и вы, Андрей, об этом говорите, и Лена об этом говорит. Так вот, у меня все-таки вопрос. Есть ли у вас у всех ощущение, что к поиску смыслом сейчас прилаживают молодых литераторов и критиков, и что в результате от этого появится польза? Вот Денис, противореча сам себе, тем не менее говорит, что для многих важно найти эту национальную идею. Так вот, литераторы будут ее формулировать? А их сейчас к этому пристроят? Как вы полагаете?
Ну, если коротко, я полагаю, что да.
Да, Денис, вы полагаете, что да. А вы бы сами готовы были об этом думать? Сейчас, Андрей, вам передам слово.
Я готов думать и обязательно выскажусь на эту тему. Я думаю, что я напишу книгу, и это не будет так уж прямо в лоб. Вот, собственно, в этом мысль моя и заключается. Неужели мы не заслужили того, чтобы жить в неидеологизированном обществе? Неужели не выстрадали этого?
Угу. Андрей, ваше мнение?
Вы знаете, я совершенно нормально и естественно живу в своем слое, скажем, социальном, среди людей, которые такие же, как я, и которые не испытывают необходимости в какой-то дополнительной государственной социализации. Возможно, речь идет о построении какой-то, ну, специальной модели литераторов, которые хотят найти себе какую-то вот социальную общность. Они, наверное, рассчитывают в этом на государство. Хотят быть государственными, крепостными, допустим. А не своими лично, не своего там круга.
Кстати, вчера исполнилось 10 лет со дня смерти Андрея Синявского, который вот тоже совершенно иначе полагал себя в отношении с государством. А Лена сегодня была на пресс-конференции.
Я была на пресс-конференции, собственно, представление четырех глав из «Красного колеса» Александра Исаевича Солженицына.
Вот сегодня наш слушатель добрый пишет: интерес государства к писателям – это отрадный знак. Солженицын уже устал. В любом случае, это означает, что наше общество заметно взрослеет.
Угу, вот ваш так вот, да? Ну, да. Мне вообще кажется, что вот эта вот позиция написать книгу в соответствии с национальной идеей, да и вообще как-то сплотиться в поисках отношений с государством, она, знаете, она очень мне напоминает советские времена, и Союз писателей, и соцзаказ. Вообще все это крайне напоминает, все эти вызовы, знаете, в Кремле, они очень напоминают вот такую вот советскую пародию, честное слово. И некоторые модели поведения новых премий, я имею в виду большую книгу, которая, вручение которых происходит там в ЦДЛ с весьма советской атрибутикой, как вот не смешно и недолго мы об этом говорим, но это правда какая-то пародийная такая, абсолютно пародийная история. Я, правда, сразу вспомнила и как рокеров в Кремль вызывали, и как правозащитников в Кремль вызывали. Но если ты не можешь разрушить движение изнутри, ты должен его возглавить, это же известное дело. Вот. Но я полагаю, что по молодости, по простительной, вероятно, какой-то молодости и не самостоятельности, люди, молодые люди вполне могут клюнуть на эту замануху, я вот другого слова не назову. Может быть, еще здесь и тоска, как раз по такому образу писателя, как Александр Исаевич Солженицын, по вообще тем фигурам, которые производили большой стиль в литературе, которые отвечали за русскую историю. Вот и Андрей Сергеевич Кончаловский сегодня сказал, что и Солженицын, и Толстой, они занимались философским осмыслением истории. Вот такой фигуры больше нет. Вот писателя такого калибра, его не существует. Но это ведь, это, в общем, не столько проблема писателя, сколько проблема времени. Это изменение характеристик времени и медиапространства, и вообще всего информационного пространства. Это, пожалуй, слишком большой и сложный разговор для сегодняшнего. Но вот мне кажется, что вот это вот стремление вырабатывать национальную идею, оно и Солженицыне-то уже смешно, оно уже выглядит комичным в силу его, в общем-то, малой адекватности современной русской реальности. А вот стремление людей молодых ее вырабатывать, знаете, оно у меня вызывает тем большее сомнение, что мне сегодня встретилась еще один очень по-своему замечательный текст. Это пару лет назад вышла книга Алексея Кирилловича Симонова, сына Константина Симонова, по совместительству, да, режиссера и художественного документального кино, и по совместительству главы Фонда защиты гласности. Вот он пишет про начало 90-х годов, он пишет удивительную вещь. Мы не научились-то сами о себе разговаривать. Мы говорим о том, что у нас плохая публицистика, то есть, например, да, вот в этой ситуации, это выполнение госзаказа, а мы не научились исповеди. И я полагаю, что эта проблема, вообще-то, очень большая для современной русской литературы, чрезвычайно большая. Нет книг, подобных тому же русскоговорящему. Я очень высоко ценю эту книгу, потому что она, это документ. Это не только исповедь, это еще и документ. И Денис, в общем, может быть, первый был замечен на этом поле.
Последняя вполне пронзительная покемонная
вот
тень, которая...
Денис, я вас умоляю, не надо про национальную идею, не надо. Давайте вот про себя, про товарища мертвых, знаете, про все, как было на самом деле. Знаете, вот одна из самых чудесных...
книг, да.
Одна из самых чудесных книг, которую я за последнее время прочла, это Людмила Улицкая, Даниэль Штайн, переводчик. Это документари, это, там нет автора, там совершенно нет никакой идеи.
Мы продолжим этот разговор и с Денисом, и с Андреем, и с Еленой сразу же после новостей на Радио Свобода. Алексею из Рязани хочу сказать, что мы не ерничаем, не хихикаем, и уж Россию точно не поносим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В Москве Тверская прокуратура проводит проверку деятельности правозащитной организации «Мемориал». На прошлой неделе правозащитники получили письмо с требованием пояснить, кто и на какие деньги издал пособие для желающих подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Союз правых сил заявил о намерении оспорить в суде итоги предстоящих в марте региональных выборов. Партия снята с выборов уже в 5 регионах. Россия готова обсудить вопрос о снятии запрета на импорт мясных продуктов из Польши и другого продовольствия из стран Европейского Союза, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В Китае убита туристка из России. На туристок, жительница Амурской области, напал грабитель, вооруженный ножом. В Пермском крае прокуратура обжаловала решение суда по делу директора сельской школы Александра Поносова, который обвинялся в нарушении авторских прав компании Microsoft. В прокуратуре сочли решение суда закрыть дело незаконным. Международный суд ООН постановил, что Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время боснийской войны 90-х годов. При этом суд впервые признал геноцидом убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих, доведя численность своего контингента в этой стране до 7700 человек. Об этом объявил сегодня британский министр обороны Дес Браун. Британский суд разрешил депортировать в Иорданию радикального исламского священнослужителя, заподозренного в связях с Аль-Каидой. На родине в Иордании его обвиняют в террористических заговорах. В Встречу вице-президента США Дика Чейни с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Кабуле пришлось отменить из-за нелетной погоды.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор о том, как русская словесность вписывается или не вписывается в нынешнюю идеологию или еще отсутствие идеологии русского проекта. Готовы ли литераторы сформулировать национальную идею? Продуктивен ли ее поиск и обязательно ли это для России существовать в какой-нибудь идеологии? И зачем государство именно сейчас начинает интересоваться писателями? Обо всем об этом мы разговариваем с моей коллегой-писателем Еленой Фанайловой. Она со мной в Москве. И на связи с нами из Ростова автор произведений, вот о котором Лена только что говорила до новостей, русскоговорящий лауреат Букера Денис Гуцко, а также главный редактор «Политру» и писатель Андрей Левкин, который так искренне воспринял поход писателей, вернее, не с иронией, я бы сказала, да, с иронией, искренне с иронией воспринял поход
с искренней иронией
в Кремль. Еще раз вас всех приветствую. Андрей с нами из Риги, Денис, еще раз повторяю, из Ростова. Это тоже символично, что о поиске национальной идеи мы говорим с писателями, ну, практически с разных кусочков и страны, и уже из бывшего осколка страны. Лена, хотела вот тут договорить по поводу,
да, по поводу Александра Исаевича.
Да. Я напомню нашим слушателям: пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, пишите и звоните. Мы вам задали вопрос, как по-вашему, почему государство сейчас так интересуется писателями. Лена, продолжайте.
Вот оно, я подумала сейчас, что оно как-то Александр Исаевичем в старые годы ужасно интересовалось. Ничего хорошего для этого не вышло, ни для Александра Исаевича, ни для государства, как мы выяснили. А как только они решили объединиться, ну, сначала произошла триумфальная поездка Александра Исаевича по стране, а потом вот он сейчас он думает иначе. Сегодня Наталья Дмитриевна, его жена, она его цитировала и сказала, что его на самом деле ужасно беспокоит разрыв между властью и обществом в России, что все это приведет когда-нибудь, по крайней мере, очень большая вероятность того, что может привести просто к национальной катастрофе, а именно Россия просто сойдет со сцены в нынешнем новом глобальном сообществе, потому что, в общем, у общества одни, собственно, потребности и одни проблемы, а у власти совершенно другие. Вот, например, как она сказала, Александр Исаевич принципиальный провинциал. Он чует нестоличных. А вот власть нестоличных не чует. В частности, она говорила, как его возмущали какие-то репортажи из Москвы о том, как вроде бы... Ну, в защиту Куршевеля, короче говоря, вот в защиту всего русского Куршевеля. То есть в провинции, полагает Солженицын, эти вещи были бы принципиально невозможны. Читает, сказала Наталья Дмитриевна, просто бесконечно читает письма от своих провинциальных читателей. Вот московские его как-то не очень интересуют, честно говоря. То есть вот человек, который всю жизнь был занят, да, выработкой, если не национальной идеи, то, по крайней мере, поисками исторического места России в мире вообще, и русской философии, и русской истории, он вдруг почему-то решил, что частная жизнь его современников ему сейчас гораздо более любопытным.
Ну вот наши слушатели, в том числе из Ленинградской области и из Перми, пишут, что в гражданском обществе, это, видимо, отвечая Денис вам, может быть только одна идея. А национальность в данном случае вообще ни при чем. Человек превыше всего. Вы так надеетесь писать про то, о чем вы говорите в поиске национальной идеи, или у вас все-таки какая-то иная мысль по поводу гражданского общества?
Да никакой иной, в принципе, зачем тут изобретать велосипед. По мне, гражданское общество — это не такое мироустроение, в котором общественное выше личного, а как раз наоборот, в котором личное превыше всего, и просто есть, не знаю, некие структуры, которые помогают все это выразить и узаконить, вот, собственные интересы, сформулировать в конце концов. Вот кто формулирует сегодня интересы там, того или иного слоя общества? Что делает само общество? Самые активные, по-моему, сегодня автомобилисты у нас в стране. Запрещают правый руль, они выходят на митинги. Что происходило вот в дни Бесланской трагедии, я видел своими глазами. В Риме показывали по телевидению тысячные митинги. В Ростове-на-Дону пригнали на центральную улицу два колледжа. Это пассивность наша. Вот она именно и создает такую ситуацию, в которой власть не знает, что с нами делать. И начинает думать за нас, начинает искать, я не знаю, некий субстрат, которым нас сцементировать. Вот власть считает, что нас могут объединить не хорошие дороги, не высокие зарплаты, не новые дома, а в очередной раз национальная идея.
Слушайте, вот, мужчины, вот у меня просто к вам обоим вопрос. Вот в прошлом получасе Андрей сказал, что власть хочет взять писателей под контроль. Денис теперь говорит, что власть ла-ла-ла. Вот ей не нравится, что мы как-то вот чересчур свободны. Что ж такое с властью? Может, мы думаем за нее, что вот она такая, что она немедленно должна нас всех контролировать, а? Или это какое-то бессознательное желание контроля?
Ну, власть, она на то и власть, чтобы хотеть всего. Это совершенно, мне кажется, неизбежно. Я вообще не верю в то, что власть бывает хорошая, где бы то ни было.
Это какое-то сакральное восприятие власти, честное слово.
Я считаю так. Я не верю вообще в каких-то добрых, честных чиновников. Есть общество, которое уравновешивает все это, не позволяет чиновникам воровать. Сами по себе они не перестанут этого делать.
Давайте, Андрей, послушаем, Денис.
Ага.
Да-да-да. Андрей Левкин из...
Да. Я совершенно так жестко не высказывался. Я не говорил о том, что она хочет взять под контроль. Я ее совершенно не сакрализую и даже не силовизирую. Она просто хочет вообще иметь всюду быть при чем-то. Ну как же без нее? Ну вот как же так? Вот какие-то спортсмены ездят, а власть вот в стороне. Она их чем-то наградит, даст им что-нибудь хорошее, выделит какие-то машины. Вот есть какие-то писатели. Ну, надо тоже пристроить к чему-то, а то что ж такое получается, ну...
Почему эти вопросы не адресовать спортсменам, собственно говоря? Давайте у них спрашивать. Ну, что делает власть, это ее дело. В чем-то ошибается, что-то делает правильно. Спортсмены считают для себя возможным. Так же, как собратья-писатели считают для себя возможным, вот, я не знаю, согласно кивать на слово «госзаказ». Давайте у них вопрошать.
Ну, так вы нет. Вы нам сказали, что вы, в принципе, не возражаете, потому что вы чувствуете в себе потребность об этом говорить. И поэтому ваши желания совпадают с
госзаказом. Я возражаю против чего? Я пошел бы туда в любом случае. Мне было интересно, у меня был свой интерес. Мне интересно узнать мнение первого лица государства вот по вопросу, который меня волнует. Этот меня крайне волнует.
А мне казалось, что вам интересно просто на него посмотреть. Вот если судить по докладу Тача Прилепина после вашего посещения Кремля, было такое ощущение, что это простой журналистский интерес. И даже интонация Андрея Колесникова там присутствует.
Ну, по словам Дениса, которые я видела во многих СМИ, мне так не показалось. Мне показалось, что Денис-то как раз действительно хотел услышать, что же думает президент по поводу национальной идеи, и услышал, что у него на самом деле нет по этому поводу ответа, и он ни в чем не убежден, ни в смысле идеологии.
Очень интересно на самом деле. Он сказал, что действительно об этом много думает, о том, можно ли Россию управлять без идеологии. Я мог бы развернуто пересказать его слова, но думаю, сейчас не о том немножко передача. Его мысль в том, что мы должны противостоять внешним вызовам, а для этого мы должны сплотиться. Для того, чтобы сплотиться, национальная идея это вот лучшее.
Вы знаете, вы меня простите, но это доктор Фрейд про это писал еще в 20-е годы. Это называется симптоматика малого культурного круга. Поиск внешнего врага для того, чтобы еще теснее обняться внутри своей семьи.
Мы-то с вами вот так все рассуждаем, а наши слушатели пишут довольно просто. И, увы, это то, что вот литература, если она подогревает настроение мысли, да, но что уж действительно подогревает, так это СМИ и телевизор, который задает рамки восприятия, придает событиям смысл и значение. Повторяя интонации. Так вот, слушатели у нас пишут. Вот, например, Сигизмунд Лазаревич. Господа, ну какая же идеология может быть у людей, у которых нет ни ума, ни чести, ни совести? Дали бы вы лучше слово этническим русским? Или о национальной идее, о какой нации вы рассуждаете? Однозначно они русские. Ваше разглагольствование пронизано ядом русофобии. Лучше рассказали бы про современную литературу. Николай из Санкт-Петербурга, Людмила. Мы должны знать, мы многонациональное государство или мононациональное? Это вот Георгий нас вопрошает. Вот что сводится, то есть к чему сводится разговор сегодня в России.
Это доказывает только то, что тема эта опасна, это очень опасный путь. Сам поиск этой самой национальной идеи сегодня. Вот недавно Тони Блэр даже высказался в том смысле, что Британия существует как единое государство, только пока в ней сильная экономика. Так может, нам нужно экономикой заняться вплотную, а идеологию оставить уже внукам, правнукам и так далее.
Так вот, может быть, и просто тогда и президент про это не спрашивать, и нам про это не говорить, но это же невозможно.
Нет, нет, почему же не говорить? Ну а кто будет тогда говорить? Ну вот такие люди из пейджера, которые где-то русофобию здесь услышали в наших словах. Ну так тогда мы все им на откуп оставим.
Андрей, ваше мнение?
Ой, я уже совершенно запутался в теме, которую совершенно не чувствую, не понимаю. Понимаете, в чем дело? Ну вот для меня первым лицом государства вовсе не является президент. Ну, может быть, это Андрей Георгиевич Битов, может быть, это кто-то еще другой. Почему сводить данный титул именно к чиновничной должности, я решительно понять не могу, поэтому все остальные рассуждения для меня как-то так провисают.
Понятно, вот, Андрей, я понимаю, что вам, человеку системному, трудно выстраивать эти конструкции, но я просто вас отсылаю к слушателям, которые вроде бы следят за нашим разговором, мы не собирались разговаривать о национализме. Вы видите, куда это выехало. Москва, Лариса Дмитриевна,
добрый день. Извините, я не с самого начала. Во-первых, спасибо всем вам, ведущим, за передачу. Вопрос вот к молодым людям этим. Знают ли они письмо Лидии Корнеевны Чуковской, которое она писала для Шолохова? Второе. Помнят ли они о стихотворении Пушкина «Я памятник себе», и за что он себя, в общем-то, ставил себе в заслугу. И вот, будучи там, не попросили они, допустим, помиловать Светлану Бахмину, маму двоих детей? Все, спасибо.
Денис, это ой, вот,
ну, вот вам на вопрос. Один вопрос, к сожалению, утвердительно не могу ответить. Письмо Шолохову я прочитаю завтра же, обязательно найду в интернете. А вот по поводу той женщины, которую упоминали, что-то я, видимо, упустил. И нет, я даже не знаю, о чем речь.
Ну, это одна из сотрудниц ЮКОСа, которая уже 2 года находится в заключении. У нее малолетние дети. Она там не самый страшный человек. Светлана Михайловна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер всем в студии.
Да?
Обращаюсь к Денису. Денис, вы желаете оставить все как есть в России хотя бы лет на 50. Но ведь дело в том, что коренные народы и народности Российской Федерации все имеют свой статус и национально-территориальное образование. Кроме русских. Русские не являются субъектом федерации. В Конституции русских нет ни слова о русском народе, ни как о мононациональном государстве русского
а
народа.
О каком народе никак. Есть в Конституции, скажите мне, пожалуйста. О каких?
Народах,
о каких других?
В Российскую Федерацию.
Ну, понятно. Угу. Вот, нам очень трудно свернуть с этой темы. Мы пытаемся говорить...
Нет, нам-то легко, но почему-то люди реагируют только на слово «национальное».
Какой да. Что-что?
Какой был вопрос? Знаю ли я или что?
А знаете ли вы, что вот у русских нет своего национального государства? Это вам в упрек ставится, что если вы не знаете, и что вот у всех народов все есть, это уже не первое такое мнение.
Это, понимаете, это позиция человека, который не видит вообще завтрашнего дня для России. Учитывая то, что мы многонациональная страна, вот это просто жирная точка на всей истории моей страны. Вот и все, вот все эти разговоры. А почему-то постоянно вот передергивание какое-то. Начался вопрос с того, что я хочу оставить все как есть. Я хочу увидеть в моей стране гражданское общество. Разве это как есть? По-моему, этим сегодня даже не пахнет. Даже движения в этом направлении нету. Неужели это как есть?
Да, наверное, не как есть, но люди не слышат за деревьями и не видят за деревьями леса. И если мы сейчас с вами начнем эту тему переводить, например, в плоскость там, перехода от национализма этнического к национализму гражданскому, то нас тоже все равно не поймут.
Да, бессмысленно да. Говорить с националистами вот таким языком. С ними нужно говорить языком силовых структур, которые, к сожалению, молчат сегодня. Это бессмысленно. Если человек заражен ксенофобией, его не излечить словом. Это все, это болезнь смертельна.
Сергей, Южноуральск, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось задать такой вопрос. Почему ни высокие политики, ни, вот, так сказать, действующие Радио Свобода и другие радиостанции не дадут, так сказать, диагноз состояния страны, ее исходное положение на сегодня? Ведь вот посмотрите, раньше существовала царская Россия, потом стала советская Россия, гитлеровская Германия. Ну, краткие очень, но довольно точное определение. Ну, а сейчас что у нас?
Вы знаете, у меня есть ответ. Он, боюсь, меня опять обвинят в ерничестве, шутовстве и неуважении к истории Родины современной. Вот у Андрея Левкина в книге под названием «Счастье и ловко», которая вот буквально только что вышла в издательство «Новое литературное обозрение», есть ответ, а он формулируется так. В 99-м году к власти в России пришли фрики. И дальше идет, как
говорят,
характеристик.
Давайте слово Андрею Левкину дадим, потому что он у нас по телефону. Андрей, вы в эфире. Да-да.
Вот. Ну, про фриков книжки, да? Вот. А в общем, а что значит, что никто не знает, не может сказать о состоянии страны? Да полно подобных материалов. Идете на сайт Левады, идете на сайт ФОМа, читаете Бориса Дубина. Все результаты есть, и сведения имеются. Что стоит посмотреть, книжку или журнал?
Но все-таки, Андрей, как вам кажется, вот это вот такое нездоровье национального самоощущения, оно во что-то выльется? Вот мы, опять же, начали с писателей, с поиска вроде бы национальной идеи, которую, ну, одним кажется, что искать не надо, а другим кажется, что важно, именно потому что вот люди как-то реагируют почти так вот рефлекторно на эти слова. Вот как вам кажется, в этом нездоровье, в этом самоощущении что-то в результате появится или родится, может быть?
А вот на самом деле вот это бы еще раз и Левадовцам просчитать, и Фомовцам просчитать. Потому что, понимаете, ведь люди, которые воспринимают ситуацию спокойно и нормально, они отличаются от тех, кто нервничает, тем, что они не говорят, а об этом не заявляют. Вот какой в действительности процент людей, которые остро ощущают отсутствие национальной идеи, какое-то происходящее вокруг них благополучие? Вот я не знаю. Может быть, это 15%, может быть, это 5%.
То есть это несколько... Да-да-да.
Получается какой-то несколько поверхностный разговор, потому что все начинают оперировать мифами. Ну, естественно, чем еще, если речь пошла о мифе? Не только чтобы это совсем был миф, но конкретно вот о чем, где, по каким позициям возникает ощущение этого самого национального ущемления или вот грядущих казней и козней.
Георгий напишет. Да-да-да, задачи литературы точно определены Солженицыным, а сегодняшнее состояние России – это третья русская смута. Лена, вы хотели?
Ну, похоже на то. В общем, сегодня как раз и шла речь на этой презентации книги, статьи, точнее говоря, четырех глав из «Красного колеса» о том, как февральская революция похожа на 90-е годы, точнее сказать, обстоятельства перехода от февральской революции к октябрьской революции напоминают ошибки общества и власти в начале 90-х годов. И одна из... мне кажется, разумных вещей, которые была там сказана, Владимиром Лукиным в частности, это то, что нельзя предсказать, нельзя точно предсказать и по всем обстоятельствам перехода февральской революции в октябрьскую, нельзя было предсказать, что народный бунт разовьется таким образом. Не было никаких предпосылок для победы большевиков. В этом есть какая-то иррациональная история. И революция возникает не тогда, зачастую не тогда, когда ее ждешь, вопреки предсказаниям поэтов, пророков и литераторов. И наоборот, общество вдруг входит в консервативную какую-то фазу, вопреки всем социологическим прогнозам. Вот. Но это не значит, конечно, что мы не должны сидеть сложа лапки и ничего не анализировать. Да есть масса работ, конечно, Андрей прав, есть масса работы историков, социологов, и все это абсолютно доступно. Да даже, собственно говоря, в газетах под названием «Советская Россия», как там еще все это, вот, вот «Лимонка», вот множество вот всей этой протестной литературы в той или иной форме, попытки анализа, разговора о том, что происходит в стране. Да, товарищи, ну, пожалуйста, это, у нас вот, вот свобода слова все-таки в какой-то форме, но...
Я-то вообще считаю, почему вот меня некоторые упрекают, зачем давать такие реакции людей в эфир или там читать эти сообщения. Я считаю, что это и есть необходимость такого вот разрывания этого болезненного замкнутого сознания. Ну, хорошо, сегодня не услышат, завтра, может быть, услышат своего оппонента. Вот Ольга нам опять пишет. Национальная идея отнять у бедных последнее, а национальная идея бедных не умереть от голода. Общей идеи нет и быть не может. Если русские заявляют о своих правах, им, наверное, вешают ярлык фашистов. А на самом деле фашисты – это те, кто говорит, что надо разбираться с силовыми методами. Так считает Инна. А решение национального вопроса – вернуться к названию Советский Союз.
Вот еще две вещи важные сегодня были проговорены. Извините, что я сразу так быстро реагирую. Это, во-первых, что я вот услышала в реплике вот этой девушки, да, или там женщины, которые нам пишут. Это первое, это язык ненависти, который остался нам в наследство с 19 века, со времен неистового Виссариона, и который существовал и во времена февральской революции, октябрьской революции, во времена вообще всего Советского Союза. Язык ненависти, легитимный, ставший абсолютно легитимным языком и критики, и дискуссии, и любой, в принципе, общественной дискуссии. Вот. И вторая вещь, которая она касается, это, собственно, безответственность разных слоев общества друг перед другом и невозможность диалога. И вот
не слышат, не слышат.
Люди не слышат друг друга совершенно. Тот же самый Владимир Лукин привел дико смешной пример. Он читал недавно мемуары Феликса Юсупова, ну, вот этого убийцы Распутина, да? И вот самое поразительное, что основное содержание этих мемуаров вовсе не обстоятельства исторические, вовсе даже не подготовка этого покушения, а наряды. Феликс очень любил наряжаться. Балы, то есть то, что сейчас бы мы назвали миром гламура. Феликс жил в мире гламура. Это ничего вам не напоминает, дорогие товарищи?
Светлана нам пишет, что за чушь, особый статус русских. Я русская, никогда не чувствовала себя притесненной, но часто бывает стыдно за то, как государство и некоторая часть общества относятся к владельцам нетитульных физиономий и фамилий. Наверное, фамилии все-таки хотела сказать, судя по тексту. Николай из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно слышать. Вот Елену Фанайлову, я не знал, что она писатель, она так хорошо идет по воскресеньям эти встречи в клубах. Вот. Жалко, что время кончается, но вот насчет политики вы зря, потому что мы знаем, вот молодые писатели, было бы интересно, если бы они про литературу сказали. Хотя бы сами про себя, что пишут, про других писателей.
Ну вот я пытаюсь про них рассказывать.
Нет, дело в том, что я считаю, ну что про литературу рассказывать, ее нужно писать, а... Профессия такая, вот чтобы состояться в ней, нужно быть больше, чем само ремесло, иначе ничего не получится из тебя.
Это как кто-то говорил с гражданской железой. Вы ну, это да, имеете в виду.
А что вы, можно спросить, Денис, а что вы читаете? Вот ваши любимые современные писатели кто?
Что я читаю, я не знаю, сейчас попробую. Прилепина читал, Иванова читал. Татьяну Толстую читал бы, но куда-то она подевалась, в школе злословия
увязывала. Да, ее теперь больше на телевидении видно.
Очень нравился мне ее язык, хотя со многим бы поспорил, но что я еще читаю?
Андрей, ну а вот давайте Андрей тогда спросим, а что для вас современная литература? Кого из писателей вы бы рекомендовали нашим слушателям или, по крайней мере, любите?
Ой-ой-ой-ой-ой. Вы же меня звали как
да.
Надо политру говорить о политике.
О политике. Ну, вы видите, нечестно. Слушатели спросили в данном случае.
На другой перевод.
Ну, хорошо, не сосредоточиться.
Надо читать то, что выходит в НЛО, то, что выходит в АГИ. Ну, более-менее понятно, что там за автор и всякое прочее. Ну, вот два издательства, наверное, базовых.
Новое литературное обозрение АГИ, да?
Угу. Ну, может, кого-то сейчас из головы вообще выпустил. Ну, так вот.
Ну, понятно. А, Елена из Москвы, вы в эфире, здравствуйте. Елена. Елена от нас пропала. Ну, хорошо. Тогда все-таки вернемся к теме писательства, уже заканчивая программу. И давайте, чтобы вы все втроем ответили на этот самый вопрос. Все-таки мы до конца не поняли, почему государство сейчас интересуется писателями. Денис.
Ну, потому что кто-то же должен сочинять эту самую национальную идею. Я думаю, таких найдется много в обойме моих коллег. Наверное, поэтому...
Искренних, Денис, или за деньги?
Не знаю, вот я не знаю. Наверное, и тех, и других.
Понятно, Андрей.
Не, ну я думаю, что, ну как, ну у нас идею надо как-то делать. Ну, какие есть способы выражения? Ну, там то все, попса, телевидение, радио, прочее изобразительное искусство, цирк, балет на льду. Ну, вот и писатели в этом же ряде. Ну, вот сейчас встретились, посмотрели, видно, что этот номер, ну, явно не идет. Ну, в лучшем случае, пусть пишут сценарии для сериалов каких-нибудь патриотических. Ну, вот в каком-то таком виде будет использовано.
Елена.
Да я, в общем, только могу развить соображения моих коллег. Ну, мне кажется, что, во-первых, интересуются не государство писателями, а интересуются околокремлевские мальчики, которым там, не знаю, может быть, в районе 40 лет, и которые хотят удовлетворять свои амбиции таким образом, потому что, еще раз говорю, что это все похоже на встречу с рокерами, вот это все. А с рокерами, потому что рокеры в свое время производили в стране главные смыслы. В 90-е годы все эти там товарищи Константин Кинчев, там, ну, я не знаю, Бутусов, то есть, да, Кинчев не ходил, прошу прощения, ну, вот Бутусов производил смысл, устами, впрочем, покойного Кормильцева, производил стране смысл, и страна так объединялась как-то. И, видимо, у этих парней, которые собирают все эти списки вот писателей молодых и списки рокеров, которые там пишут, да,
кстати,
у них вот эта память антропологическая. Вот, прекрасные списки, я бы сказала. Да. Списки вообще такие интригующие. Вот. А у них, да, списки разнообразные самые. Надо сказать, что это такие небезумные, очень разумные списки. У них, видимо, осталось у этих парней, которые эти списки формируют, какая-то антропологическая память о том, что когда-то это было хорошо, что когда-то и писатели на них влияли, и люди, которые рок-музыку там сочиняют, влияли. Смыслов нету. Костя Эрнст, ой, простите, пожалуйста, Константин Эрнст со своим первым каналом не производит больше смыслов. Он производит интертеймент. Все, он производит развлекалово. А нужно, а люди хотят уже серьезного. Серьезного люди хотят. Надо поинтересоваться. Может быть, молодые писатели что-нибудь такое придумают.
Денис Гуцко, Андрей Левкин, Елена Фанайлова были сегодня гостями программы «Время гостей». У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что «Время свободы» выйдет в эфир сразу же после нашей программы. Итоги дня подведет Андрей Широградский. Международный суд ООН признал геноцидом убийство боснийских мусульман в Сребренице, но отказался возложить ответственность на Сербию. Съезд партии «Справедливая Россия» в Петербурге. Почему прокуратура заинтересовалась брошюрой, разъясняющей российским гражданам, как подавать иски в Европейский суд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.